ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, мы продолжаем наши обзоры, разминки перед президентской кампанией в России. И новость последних дней. Ксения Собчак решила выдвинуться от партии «Гражданская инициатива». В нашей студии глава этой замечательной партии, доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев и географ, независимый политолог Дмитрий Орешкин. Добрый всем вечер. Ну что, Андрей Алексеевич, расскажите нам, почему вы сделали ставку на Ксению Собчак, или почему она выбрала вас, вашу такую замечательную, крупную, мощную партию?
Ну, собственно, Миша, вы все объяснили, почему она выбрала нас. Все слова были правильные.
А не в кавычках?
Не-не-не, тут по радио нет кавычек. Все было правильно.
Хорошо, снимайте кавычки.
Есть две позиции. Сидеть на диване и страдать, и одновременно бурчать, или все-таки...
Или немножко заработать.
Нет, или все-таки пытаться
капитала
что-то...
Капитала политического.
Или все-таки пытаться что-то делать. Но вот мне как-то вторая позиция ближе. Совершенно очевидно, что если Путин будет участвовать в этих выборах, то ни у одного другого кандидата шансов их выиграть нет, ну или, скажем так, деликатно, почти нет.
То есть вы рассчитываете на 0% как-то, что нет, Путин не будет участвовать?
Вы хотите, чтобы я ответил, или у вас есть версия, тогда я...
Я удивляюсь просто.
Тогда я буду открывать рот, а там пусть озвучивает как-нибудь. Вот. Поэтому для меня в данном случае самое главное – это донести до избирателей, донести до граждан, донести до широкой публики, что есть альтернатива. Альтернатива той политике, которая сейчас проводится, есть программа нашей партии, с которой Ксения солидаризовалась, о чем мы с ней сказали вместе вот в нашем публичном заявлении, когда объявляли об этой договоренности. И есть видение, как должна развиваться страна, потому что нынешняя модель, безусловно, зашла в тупик. И вот мне очень важно, чтобы эта позиция была заявлена, чтобы эти предложения были озвучены, чтобы вообще те ценности, которые я отстаиваю, которые наша партия отстаивает, либеральные, демократические, европейские ценности, чтобы они в рамках этой предвыборной кампании были озвучены. И мне кажется, что Ксения с ее несомненным медийным талантом, она с этой задачей прекрасно справится.
Дмитрий Орешкин, вопрос. Дмитрий Борисович, вот вы смотрите на это дело со стороны, а не изнутри, как Андрей Нечаев. Был же еще один претендент на руку и сердце, это партия Парнас, Михаил Касьянов предлагал Ксении Собчак выдвинуться тоже. А почему все-таки вот, скажем так, повезло гражданской инициативе?
Ну, во-первых, давайте разделим понятия. Есть эмоциональная, как бы нравственная составляющая, да? И с этой точки зрения история не очень красивая, потому что Ксения Собчак вытащила вишенку из коктейля у Навального. То есть логика такая, что ты, Алексей Анатольевич, не переживай, все твои слова мы озвучим, народ это услышит. Ну, а то, что Тихий Дон написал не Шолохов, а, условно говоря, Крюков, ну, невелика разница, ведь мы же для Отечества работаем.
Ну да, то есть тебя на выборы не пустят, я за тебя поговорю.
А, да, я за тебя все это озвучу.
Крошечную реплику, вот просто эти правильные слова я все-таки изобрел и произнес, это просто исторически доказано, несколько раньше Навального, который, как я надеюсь, Ксюша будет озвучивать.
Ну да, это я сказал да, как сказано было в комедии «Ревизор». Но есть еще и функциональная составляющая, политтехнологическая, прагматичная, чтобы не сказать циничная. И вот если с моральной стороны это, ну, политика вещь такая не совсем идеально чистая, то с технологической я считаю, что это блестящая операция. Потому что, и тут я перехожу к вопросу насчет Парнаса, потому что наличие, при том, что Навального не зарегистрируют по определению.
Вы уверены?
Уверен.
А вот миллион человек выйдет и зарегистрирует?
Нет, миллион не выйдет.
Хорошо, полмиллиона выйдет.
Если 2 миллиона выйдет, то выборов вообще не будет, они будут не нужны. У нас будет там какое-нибудь какое-нибудь временное правительство национального спасения и так далее. Только пока, увы, никаких оснований надеяться на то, что...
Возвращаться к Навальному, мне кажется, даже нет оснований, потому что тут все отработано еще на уровне Конституционного суда, который признал, что норма, статья 4, кажется, основного закона об основных гарантиях избирательных прав, вернее так, закона об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, она конституционна, а эта норма расширяет список ограничивающих параметров для участия на выборах не только двумя фразами, которые есть в Конституции, то есть дееспособность и пребывание в местах лишения свободы, потому что Навальный дееспособен и в местах лишения свободы не пребывает, но и по закону об основных гарантиях он еще не должен иметь неснятую судимость. Поскольку он ее имеет, значит...
За тяжкое преступление.
Да, юридическая составляющая здесь однозначно. Если бы даже у нас в государстве юридическая составляющая имела какое-нибудь значение. А не юридическая составляющая. Это значит, что надо вывести миллион, чтобы Путин испугался и сказал: ребята из Конституционного суда, вы отойдите в сторонку, пожалуйста, а мы его все-таки зарегистрируем. Путин не испугался, миллиона нет, поэтому Навального не зарегистрируют. Поэтому слова Ксении Собчак, что она снимет свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют, тоже немногого значит. Это как бы правильные слова, но все, всем понятно, что они ничего за собой не имеют. Она прекрасно знает, что Навального там не будет в этой игре. Теперь выбор. 300 тысяч подписей собирать, если ты индивидуал, или 100 тысяч, если от партии. Ну, Ксения умеет сравнить 3 пальца и 1, да? Значит, понятно, что надо обращаться к партии. И, конечно, если выбирать, то надо выбирать не Парнас, потому что у Парнаса есть шлейф, у Парнаса высокий антирейтинг, а гражданская инициатива, да, так ведь называется, она...
Она никакая.
Ну,
вот
не
Андрей Алексеевич такой.
Ну, а какая-никакая, ну зачем?
Ну, давайте, вот если она никакая, я что делаю в этой студии? Можно я пойду тогда?
Ну, вы что ж обижаетесь-то? Вот он такой обидчивый.
У него работа такая, обижать.
Нет, у него не работа, он просто ведет себя как хам.
Так нельзя разговаривать.
Нет, вот ровно так я буду с вами разговаривать, если вы будете себе позволять подобные реплики.
Почему? Я же не вижу вас на выборах.
Можно я...
Вот на московских выборах вы были, не были. На региональных крупных выборах вы не были. На федеральных выборах вы не были.
Мы были на региональных выборах.
Ну, на каких?
Мы были на выборах мэров, мы были на выборах губернаторов.
Ну, где вы победили? Вот где-нибудь. Вот Яблоко победило, например, в Пскове, у них есть свой депутат в законодательном собрании.
Нет,
я хочу ответить.
У нас есть тоже глава района в Новосибирской области.
Ну, если вот, вас интересует
история побед.
Так.
Если вас,
а на уровне
при том,
региона
вы
можете выйти?
Если при том, что вы собрали подписи муниципальных депутатов, необходимую квоту, но вас не регистрируют, потому что в последний момент этих депутатов вызывают и говорят: поставьте свою подпись за действующего губернатора, а потом говорят, что эта подпись была поставлена раньше, поэтому, извините, вам не хватает 2 или 3 подписей. У нас это повторялось в Пскове, в Республике Алтай, в Новосибирске.
В Калуге, повторялось.
В Калуге мы собрали 5500 подписей, нас, тем не менее, не зарегистрировали. Если прошли, тогда у вас, Миша, есть одна партия, в которую вы должны вступить. Она называется «Единая Россия».
Ну,
она проходит везде и
Яблоко
всегда.
Яблоко есть, например, депутаты. У Парнаса не очень. Я бы тоже им сказал, что они не очень какие-то. Давайте мы дадим Дмитрию все-таки закончить.
Вот я Ксении, да я вас с удовольствием вообще вдвоем.
Будь я Ксения Собчак, я бы тоже выбрал гражданскую инициативу, потому что за ней, вежливо выражаясь, нет негативного шлейфа. Потому что Андрея Алексеевича не снимали в семейных штанах, да, не показывали широким трудящимся массам. Нет разговора про 2%. Нет Мальцева, который был в списке. То есть, когда ты выбираешь Парнас, при всей симпатии ко многим людям, которые там работают, ты вместе с ним берешь с собой весь груз неудач и антирейтинга, который он тянет. А гражданская инициатива, ну, она действительно менее известна, но что, либеральная партия, и она обладает тем же самым важным для Ксении административным или юридическим ресурсом, что можно ограничиться сбором 100 тысяч подписей. Поэтому выбор понятен. Тут с точки зрения политтехнологии он даже единственно возможным. Любой, мне кажется, политтехнолог посоветовал бы Ксении обращаться именно к Андрею Алексеевичу, а не к Михаилу Михайловичу. Так что, мне кажется, здесь даже и вопроса нет.
Хорошо, ну вот, Андрей Алексеевич, пожалуйста, вот вы 15 октября говорили, что у Ксении Собчак нет никаких шансов на этих выборах. 10 ноября вы выдвигаете. Вы что, увидели какой-то шанс?
Ну, я вот в начале нашей передачи, по-моему, произнес очень понятный тезис, что в случае, если Путин участвует, шансов, скорее всего, нет почти ни у одного кандидата. И я объяснил, для чего для нас, почему для нас важны эти выборы, потому что это, а, донесение своей позиции, а, б, жизнь не кончается, мы играем в долгую, и надо, чтобы избиратель знал, что есть люди, есть партия, есть политические лидеры, которые исповедуют вот такие ценности, вот такие идеи, и это в какой-то мере еще и работа на будущее.
Хорошо, есть опыт Михаила Прохорова. Вот был такой человек, Михаил Прохоров. Баллотировался на выборах с либеральной программой. Набрал, по памяти, 13.
Ну, около 15.
Да, ну, предположим, да, 13%. Потому что польстим 15%. И исчез теперь в никуда. Вот прошло время, его выступление было, но, извините, таким, оказывается, политическим пшиком. Вы не опасаетесь, что все так и будет? Вот вы вложитесь в кампанию, соберутся люди, хорошие люди, предположим, да, выступят с какими-то идеями, а потом бывший кандидат Собчак предпочтет, ну, я не знаю, Прохоров предпочел бизнес, да, какие-то дела, связанные с бизнесом, и исчез с политического поля. А Ксения Собчак предпочтет, предположим, медийную какую-то деятельность, там, программу на Первом канале, и все закончится, ну, такую, про жизнь, там, дом 5, дом 6, и все закончится для вас, вот, и для многих либералов, вот этим вот одноразовым выступлением.
Ну, вот у нас очень много людей гибнет в автомобильных авариях.
Так.
По этой логике не надо пользоваться автомобилем.
Так и действует Сергей Семенович Собянин. Он нас отучает от пользования автомобилем.
Ну, и еще я могу привести массу вот таких же аналогий. Ну, почему мы... Опять-таки, я с этого начал.
Хорошо. В чем разница между Прохоровым и Собчак? Пожалуйста. Вот разница есть?
То есть вы сами не видите разницу?
Нет, мне интересно ваше мнение. Вы же выдвигаете. Если б я выдвигал, я бы ответил на ваш вопрос.
Я никогда не выдвигал Прохорова, поэтому тут сравнение не очень корректно. Значит, я думаю, что... Совершенно не хочу его критиковать, но мне бы никогда в голову не пришла мысль выдвинуть Михаила Прохорова, потому что за ним, безусловно, груз неприятия избирателям так называемых олигархов, людей, состояние которых там вызывает вопросы. Неважно, вызывает ли это вопросы у меня, но, по крайней мере, точно вызывает у широкой публики. У Ксении точно нет такого шлейфа. Я, кстати, мы вот этот месяц провели в контактах, в переговорах. Я до этого был с ней знаком, ну, так просто на уровне «Здравствуйте». Я, скорее, больше знал ее папу, чем ее саму. Пока у меня нет никаких шероховатостей и никаких проблем, которые вызывали бы у меня раздражение, подозрение с точки зрения ее, безусловно, демократических, либеральных взглядов и воззрений. И те высказывания, которые были вот в последнее время, я думаю, что они вполне этот тезис подтверждают.
Хорошо.
Значит, заставлять сейчас кого-то кровью расписываться, что после этих выборов ты совершишь раз, два, три, четыре.
А какое-то все-таки есть, ну, я не знаю, письменное или там какое-то соглашение между партией и кандидатом Собчак? Ну, например, зафиксировано ли обещание Собчак снять свою кандидатуру, если до выборов допустят Навального? Вот на бумаге вы что-то написали и подписались, там, значит, председатель партии такой-то, Нечаев, и кандидат Собчак, Ксения Анатольевна.
Поскольку Алексей Анатольевич Навальный никогда ко мне не обращался с предложением выдвинуть его от нашей партии, никаких обязательств перед ним я, безусловно, не имею. Отношусь к нему с уважением, но точно не являюсь его фанатиком. Поэтому это не мое дело, это дело Ксении. Она заявила, что она снимет свою кандидатуру. Я могу это приветствовать, но уж точно не могу брать с нее такого рода обязательства. С моей, стороны, это было бы...
А другие какие-то обязательства?
У меня было одно требование, о чем я написал публично, когда вообще эта тема возникла месяц полтора назад, и мне журналисты стали задавать вопросы, не будет ли гражданской инициативы той партии, которую выдвинет Собчак. Я написал, и главный для меня вопрос – это поддержка программы партии, или, говоря проще, тех идей, тех ценностей, которые я и партия исповедуем. Ксения под этим подписалась, мы письменного соглашения не составляли, могу сразу сказать, заявила об этом публично вот два дня назад, когда мы объявляли об этом решение. Вот это было мое главное условие, оно выполнено, и пока нет никаких оснований считать, что здесь было какое-то лукавство.
Да, я, Дмитрий, вас хотели для реплики,
да, у меня два простых соображения. Насчет того, есть расчет на победу, нет расчета. Ну, понятно, что нет расчета. Тот же самый вопрос можно задать Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он что, всерьез надеется, что выйдет во второй тур, что ли? Я бы, кстати, предложил здесь подписаться. Вот я думаю, что Ксения Собчак наберет больше, чем Явлинский. И как бы это предположение...
И я так думаю.
Но вы-то должны это говорить.
Нет, я буду еще прилагать усилия для того, чтобы так это случилось, совсем не в пику Григория Алексеевича.
Конечно. Мы просто пытаемся оценивать ситуацию. Это первое. Было бы интересно высказаться, на самом деле, поспорить там на коньяк или на что-то. Я думаю, что, учитывая медийную известность, лихость такую, красивая молодая женщина, за словом в карман не лезет, у нее что-то 10 плюс-минус 2-3%. В моем представлении, мы посмотрим, как компания пойдет.
Сейчас,
конечно,
пока 1%.
Ну, естественно. Ну, собственно, и разминки не начиналось даже медийной. Как его будут тормозить?
Представьте себе, происходит чудо. И Владимир Владимирович говорит, я устал.
И ухожу.
Да.
Но это вы
разминались. Я таких чудес не могу представить. У меня воображения не хватает.
Тогда я выдвинул реального победителя.
Так вот. Теперь, значит, про Прохорова. Дело не в том, чем Прохоров отличается от Собчак. Дело в том, что время может отличаться. Тогда мы действительно думали, что Прохоров заявляет о себе, становится сильным игроком, и через цикл, возможно, он становится реальным политическим деятелем. После того, как он набрал около 20%, в Москве, насколько память мне не изменяет, 20%, в Питере нормально, если бы честно считали голоса, было бы 22%, у него украли 7%, перебросили их, сами знаете, кому. Поэтому официально в Питере получилось 15%. Он это был вынужден проглотить, ну, по понятным причинам. Против Лома нет приема. И как раз его довольно успешное выступление на выборах кончилось тем, что тогда вертикаль была на взлете. Вот 2012 год и после него. Тогда вертикаль успешно давила все альтернативы. Сейчас у вертикали, как мне кажется, такой вот инстинктивный ресурс поддержки понемногу исчерпывается.
А вертикаль это что? Это Владимир Владимирович
Владимир Путин? Владимир Владимирович и то, что вокруг его. Значит, ну, и все и Соколова, виноват не Соколова, а Соловьева, не в обиду. И Толстые, и все прочие люди, они что-то надоедать начинают. И люди начинают искать какую-то альтернативу. И поэтому ситуация поменялась. И мне кажется, я вообще-то тоже очень сильно сомневаюсь, и до сих пор не знаю, идти на эти выборы, не идти. Но думаю, что все-таки надо идти. Но следующая каденция, вот следующие 6 лет, они будут сильно отличаться от предыдущих, мне кажется, или я надеюсь. И там почему бы и с 8 или 10 или с 12% Собчак не сделать дальнейшую успешную политическую карьеру, более или менее успешную. Тут мы не знаем, мы не можем предсказывать будущее. Поэтому, как я уже сказал, в эмоционально-нравственном смысле у меня есть, как, наверное, у многих других, куча претензий, потому что Навального обидели. А вот в прагматически-циничном политтехнологическом, я думаю, это правильно, потому что это расширяет для избирателей и, кстати, для вертикали тоже сферу участия людей в выборах.
Да, это Путину выгодно.
И выгодно, конечно.
Вот Собчак работает
иначе
на Путина объективно.
Ну, слушайте, сейчас...
Привести людей на выборы, которые не хотят идти в крупных городах.
Михаил, да. Ну, так политика,
то есть на Путина.
Политика – это такая игра, в которой все друг друга используют. Собчак использует Путина, Путин использует Собчак.
Собчак использует, извините, партию Андрея Алексеевича.
А партия Андрея Алексеевича использует Собчак для того, чтобы приподнять свой статус. Что в этом неестественного? Мы можем сказать, что боже мой, как боже мой, да, это обычная позиция диванного интеллигента.
Какой цинизм?
Частью которой я сам являюсь. Но с другой стороны, я же вижу, как работает наша политика. Поэтому я думаю, что если уж идти на выборы, и если нет Навального, то лучше пусть будет Собчак.
Хорошо.
Хотя я знаю, что меня там скажут, что у меня под столом портфель с долларами из администрации президента.
Тут были разговоры еще о том, чтобы всем как-то вот таким прогрессивным силам взять и договориться о чем-то. Ну, вот Касьянов предлагал там какие-то коалиции и так далее. Ну, вот один ответ от Григория Явлинского мы тут имеем из Томска. Покажите, пожалуйста.
Ну, я со всеми объединился. Я уже со всеми давно объединился. Он начнет меня поддерживать. Вот когда он меня начнет поддерживать, вы мне сразу дайте телеграмму, ладно?
Хорошо.
Ну, это он, это Навальный, естественно, да? Вот, вам, наверное, тоже насчет телеграммы примерно то же самое. То есть никаких вот таких объединений, соглашений хотя бы о взаимном непокусании, Андрей Алексеевич, не будет сейчас?
Мы с Ксенией тоже в нашем этом совместном заявлении выступили с этим призывом. Возможно, на каких-то этапах можно договориться о каких-то там, не знаю, тактических совместных шагах, но вот вы правильно показали Григория Алексеевича, я не хочу жаловаться, но вот в прошлом году 3,5 месяца жизни при активнейшем посредничестве глубоко мной уважаемого Льва Шлонберга мы вели переговоры с Григорием Алексеевичем относительно совместного участия в думских тогда выборах. Причем без всяких условий с моей стороны. Я готов был быть, что называется, младшим партнером в данном случае. Значит, к сожалению, Явлинский человек не договороспособный.
А что ж вам помешало? Рыжков, Гудков договорились, а вы не смогли.
Значит, ну, у Рыжкова и Гудкова нет партии. Они договорились о том, что их в индивидуальном качестве выдвигают по одним антитетным округам. Я говорил именно о...
Но они создание, в списке были, по крайней мере, Рыжков-то был в списке.
О создании такой мини-коалиции и о том, что мы готовы были идти по спискам «Яблоко», но Григорий Алексеевич должен был все-таки заявить о том, что мы вот идем вместе как две партии и, соответственно, какое-то число наших кандидатов включить в свои списки. Вот, собственно, была очень простая постановка вопроса. Я услышал массу упреков, что в 92-м году мы рано либерализовали цены, что вообще надо было развивать рыночные институты. Значит, мои возражения, что тогда страна могла не пережить зиму. В общем, мы вот погружались в эти абсолютно бессмысленные и бесплодные дискуссии о реформах начала 90-х, при том, что это был, напоминаю, 2016 год. Поэтому вот, увы, эти исторические обиды Григория Алексеевича, что он мог, но не захотел или не стал великим реформатором, они не дают ему возможности сейчас трезво посмотреть на вещи и заключать какие-то напрашивающиеся просто союзы и альянсы.
Хорошо, в этом, кстати, преимущество Собчак. Вот Явлинский все-таки Он отличный экономист, очень мужественный и смелый человек в индивидуальном качестве. Человек, который протащил партию там, в течение 20 лет, но он человек 90.
Хорошо, но есть другие свежие люди. Пожалуйста, Сергей Полонский вот вышел из тюряги, обещает, да? Анфиса Чехова, телеведущая, тоже такая эффектная дама. Там еще какие-то там Гордон, кажется.
Миш, как говорят, ну сам-то ты как думаешь? В такой ситуации.
А я не думаю, я спрашиваю.
Ну, кто будет работать с Анфисой Чеховой? Ну, у нее есть тьма замечательных преимуществ.
У Богданова, известного политтехнолога и масона, 16 партий объединились. Могут поработать.
Могут, может быть. Дай
Если
бог, распорядятся, дай бог
то будут
Только
работать.
Анфиса Чехова никогда не соберет даже 100 тысяч подписей.
Ну, многие не соберут, а им подарят эти подписи, если надо будет для администрации президента. Чтобы цирк
может быть, если они захотят сделать совсем уж абсолютный цирк, что не исключено. Может быть такое. Но вот как со стороны глядя, все-таки Собчак при всем том, что у нее ужасный антирейтинг, она очень многих раздражает, но у нее есть 90% рейтинг узнаваемости, а для политика гораздо лучше иметь высокий рейтинг узнаваемости
и
при
негатив,
высоком
и негатив,
антирейтинге,
да.
Чем вообще быть никому неизвестным или быть известным только там, скажем, замечательными грудными железами. Но при этом у Собчак ведь есть еще и 20% позитивный рейтинг. На выборах считают позитивный рейтинг, а не негативный. У Жириновского тоже чудовищный антирейтинг, что ему не мешает уже 25 лет радовать нас своим присутствием в политических играх. Так что, я думаю, у Ксении Анатольевны при моем, как говорят интеллигенты, амбивалентном к ней отношении, есть вполне не нулевые и, скажем так, не иллюзорные шансы неплохо выступить и занять второе-третье место.
Хорошо. Вот кандидат против всех, это, так сказать, такая была заявлена позиция, я кандидат против всех, голосуйте за меня, как за такого кандидата. А что, теперь этот лозунг, Андрей Алексеевич, снят, если вы собираетесь там какую-то экономическую программу писать, еще что-то? Зачем кандидату против всех какая-то программа?
Интересно,
вообще?
Да.
У меня такое ощущение, что вы все-таки не смотрели наше заявление.
Я хочу, чтобы вы рассказывали ваше заявление здесь.
Кандидат против всех – это такой красивый предвыборный лозунг. Хотя я не разделяю восторги в его адрес. Но это имеется в виду, что мы против той политики, которая сейчас проводится правящей партией. Мы против той, если это вообще можно называть, альтернатива, которую предлагают, скажем, Зюганов или Миронов, и партии, которые позиционируют себя там, как, я не знаю, левые, социалистические, коммунистические и так далее. Вот мы, безусловно, против этой альтернативы. Безусловно, против правящей партии. В этом смысле это кандидат против всех, что совершенно не отменяет наличие позитивной, конструктивной и очень деловой конкретной программы.
Ну вот о программе. Хорошо, давайте я спрошу тогда о программе. Скажем, ну вот мы видим углубление экономического кризиса, там 3000 фирм обанкротилось за 3 месяца, цены растут, что там у нас, с долларом тоже что-то такое, с курсом рубля происходит странное. Вот вы действительно будете писать, как там бороться с безработицей, с ростом цен, с обнищанием регионов, да? Вот это все будет в программе Ксении Собчак и партии «Гражданская инициатива».
Вы же теперь вот кого это как бы интересует всерьез и там, ну, на минимально-профессиональном уровне, я все-таки адресую вас к нашей программе. Откройте сайт партии «Гражданская инициатива» и там прочитайте. Я абсолютно убежден, что та модель развития, которая была выбрана в середине нулевых годов, она зашла в тупик. Ну, собственно, по-моему, это понимает даже президент, который вот там создал рабочие группы, чтобы ему разработали...
И принял Кудрина нынче,
разработали другую программу, пока, правда, никак не может определиться, какую из предложенных ему программ он выберет. Боюсь, что будут попытки скрестить ужа и ежа и повторение ошибок Михаила Сергеевича Горбачева в этом смысле. Если мы говорим, собственно, о экономике, то я абсолютно убежден, что главное – это вот тот широчайший комплекс вопросов, который условно объединяется под термином создания благоприятного предпринимательского или, если хотите, инвестиционного климата. Дальше это уже конкретные нюансы: судебная реформа, защита собственности, изменение налогового администрирования, лишение его функции налогового рэкета, как вот сам Владимир Владимирович называл, когда в позапрошлый раз был нашим президентом. Это другая система банковского регулирования. Ну, и тогда, я не знаю, просто в русле ли передачи сейчас вот уходить мне в эту конкретику, но я с удовольствием это сделаю и могу прямо на вашем радио прочитать специальную лекцию, как нам надо обустроить Россию в социально-экономическом плане.
Ну, это было бы неплохо. Вы знаете, давайте мы тогда с народом таким странным образом поговорим. Мы как раз спросили людей, собственно, как они относятся к происходящему с экономикой. Пожалуйста.
Виноваты ли власти в росте цен и снижении курса рубля?
В росте цен, да. Снижение курса рубля, это же от нефти зависит, от общемировой. А рост цен, да, я считаю, что надо следить и как-то регулировать.
Сами люди виноваты в этом, как власти. Что здесь власти? Власти же не могут же эвалировать рубль как-то, правильно?
Ну, отчасти, наверное, да.
Я считаю, что наши власти делают все правильно и реагируют грамотным образом на реакции, так скажем, и ответные действия западных стран.
Падение курса рубля не могу сказать. Повышение роста цен правительство, как она определяет экономическую ситуацию в стране.
В этом виновата современная наша политическая система. Не могут управлять ресурсами страны так, чтобы рубль был стабилен. Не внедряются инновации, не задействовано население в производстве товаров и так далее.
Да, власти, они борются, чтобы оно как-то стабилизировалось.
Ответственность на власти, на бездарной политике руководителя власти, который не просчитывает шагов, который микро-Сталин страдает мани преследования.
Я думаю, это нерешаемая проблема, потому что это противостояние двух огромных держав. И это нерешаемо и не зависит фактически от правительства. У нас достойный президент, я его фанатка.
Правительство, безусловно, российское правительство. В первую очередь потому, что наше правительство совершенно не заботит народной жизнью, экономический рост конкретного государства. Работает против этого государства, я твердо в этом убежден.
Ну вот две позиции, собственно. Виноват Запад, да, в том, что проблемы в экономике, и виновата власть, что проблемы в экономике примерно равное количество людей. Так вот у нас в нашем несоциологическом опросе получилось. Но раньше, в общем, власти меньше доставалось. На кого все-таки работает вот это вот изменение экономической ситуации, ухудшение постепенное с 2014 года? На власть или на разные виды оппозиции, Дмитрий?
Нет, ну понятно, что на власть это не работает. У людей начинают накапливаться вопросы. Пока они еще их не могут очень однозначно и четко сформулировать. Но в целом-то люди разумные. Вот я за что люблю российский электорат? За то, что разные, во-первых. И, во-вторых, вполне внятно выражают свои соображения. Те или другие. Вопрос, мне кажется, даже не в этом, а в том, что действительно, не знаю, на оппозицию ли это работает.
Если вот на Собчак работает?
В некотором смысле на нее работает то, что уходит это ощущение безусловной правильности, появляются какие-то сомнения. Но я хотел бы вернуться, с вашего позволения, к вопросу о программах. Вот все эти умные люди, которые выступали сейчас перед нами, они же не будут читать программы. И более того, если они возьмут программу, скажем, Явлинского и Собчак, наверное, там будет страшно много общего. Но люди выбирают не программы, это мы читаем их, там, мы их пишем. Там, как, в частности, Путин там писал программу 2020, которую никто, честно, не думает.
Ну, почему сейчас вспоминают, что большая часть не выполнена, ну, и стала хуже и так далее. Ну, кто такой злопамятный?
Да, кто?
Оппозиционер.
Человек на улице, он по-другому воспринимает. Он все-таки на президентских выборах, он прежде всего смотрит на личность. И Явлинский 25 лет повторяет примерно одно и то же. И тут приходит Ксения Собчак, и это к вопросу, почему против всех. И ее задача сейчас – укусить как можно больше людей вокруг, чтобы о ней все говорили. Да, я против Крыма, да, я против… чего еще она против? Против всех. Да. И вообще против всего-всего-всего.
Но не против Путина особенно-то.
Это да, это да. Еще
вы же не против Путина?
И это не так.
Она аккуратно выражается.
Его высказывание, она все четко говорит, что Путин диктатор и так далее.
Просто прямо, и беседу с диктатором подобному.
Прямо ее,
да,
прямые,
спрашивают, можно
прямо
ли на выборы.
Прямые тексты. Значит.
Креатура Кремля, вот мне пишут, я читаю. Вот вы обидитесь, а люди пишут. Креатура Кремля. Вот. Работает на Кремль.
Это... А про Навального мало так было написано?
Нет, знаете, то, что Навальный кремлевский проект, вы прочитаете в сотнях тысяч реплик.
Значит, это все кремлевские проекты, все да, кремлевские
да,
проекты.
Да, вообще все у нас, да, все у нас, так или иначе, это Кремль или, или следы его жизнедеятельности.
Ну, правильно, следы. Вот экономика значит... разваливается, и следы жизнедеятельности видим.
Да.
Крымская, я бы сказал. Вот,
безусловно, 99,9% избирателей серьезные программы читать не будут. Но, тем не менее, ее надо иметь. Нет, потому что если у вас возникают конкретные вопросы, как вы будете решать, например, проблему пенсий, которая к 30-му году приведет просто к катастрофе, если не будет каких-то кардинальных
только
изменений.
К
30-му,
да?
Ну, к 30-му. Сейчас это вопрос,
дожить надо до
сейчас
него.
Это вопрос как бы приоритетов текущих бюджетов. Угу. Там, готова ли власть ради того, чтобы заткнуть дыру в пенсионном фонде и там индексировать пенсии чуть побольше, отщипнуть побольше от обороны.
Это, или пенсионный это возраст поднять,
это
как Кудрин предлагает.
Да. А к 30-му году, когда он будет на одного работающего, один неработающий, солидарная система будет абсолютно недееспособна, минимально достойный уровень пенсии она обеспечит не, просто не в состоянии по определению. Значит, дальше, соответственно, либо повышение пенсионного возраста, либо, или не либо, а просто через запятую, реальное развитие накопительной пенсионной системы, а не ее уничтожение де-факто, чем занимается наше правительство. Или это, о чем говорю я, среди прочего, передача пенсионному фонду акций государственных компаний с их последующей приватизацией. Это отказ от использования фонда национального благосостояния для затыкания дыр бюджета, что собираются сделать со следующего года, а использование его по его прямому назначению для поддержки пенсионной системы, а не для поддержки внешэкономбанка. И так далее, и так далее. Ответы на эти вопросы вы должны иметь. И иметь профессиональные,
ну, вот ответили,
профессиональные и серьезные.
Пенсионные.
Ну, это я ответил на 0,2%. Значит, и эти ответы вы должны иметь, и поэтому программа должна быть. Дальше как трансформировать эти профессиональные идеи в предвыборные лозунги, ну вот тут я надеюсь, что Ксюшин журналистский талант и опыт телевизионный, и тех людей, которые у нее отвечают в штабе за, условно скажем, пропаганду, вот это уже дальше флаг ему руки.
Ну
я бы сказал, с меня контент,
хорошо,
с них
ну
его
вот смотрите,
преподнесение.
Конкретная, например, идея Григория Явлинского, он там хочет поделить доходы так, чтобы всем было хорошо, и регионы не нищали.
Для того, чтобы решить проблемы города, я считаю, что вы должны отправлять федерации 33%. 33% должны оставлять региону и 33% муниципальным властям. Вот это честное федеративное устройство, честное распределение бюджета.
Ну вот у вас есть позиция, например, с Ксенией Собчак, как делить доходы и сделать так, чтобы, так сказать, Москва не пухла, как сейчас, да, а регионы не нищали?
Ну, если вы почитаете мои статьи и мои интервью, и, по-моему, я даже в этой студии это не раз говорил, что нынешнюю систему распределения доходов уже такого совокупного агрегированного бюджета нужно, конечно, кардинально менять. Мы в 2008 году временно отменили бюджетные правила в соответствии, это же было записано в бюджетном кодексе, в соответствии с которым, как минимум, доходы должны были делиться 50 на 50. 50 федеральный бюджет, ну или, образно говоря, федеральный центр, 50 это регионы и органы местного самоуправления. В 2008 году эту систему под предлогом кризиса сломали. Сейчас у нас 65, 25 и 10 местное самоуправление. Я безусловный сторонник активного развития местного самоуправления и в политическом смысле, то есть отказаться от того, что было сделано сейчас, когда мэры не избираются, депутаты в крупных городах, где есть районное деление, прямых выборов нет. И второе, это, конечно, отказаться от этого постоянного финансового обезвоживания местных бюджетов и бюджетов местного самоуправления. Там, ну, я готов с Григорием Алексеевичем подискутировать, должна это быть цифра там 33 или какая-то другая. Здесь же важен не механический такой подход, давайте всем сестрам по серьгам, а налоговая система должна быть изменена так, чтобы местному самоуправлению и регионам доставалось больше, и самое главное, чтобы у них был стимул для развития своей экономики, для развития своего предпринимательства, а не ситуация, которая есть сейчас. Если у региона финансовое положение становится лучше, а он, скажем, тем не менее дотационный там в каком-то объеме, то с него эти дотации просто снимают. Вот это абсурдная политика.
Ну, в общем, ваш кандидат должна выучить вот эту всю короткую лекцию. Дмитрий, эта тема действительно людей будет волновать или нет? Или надо предложить другую тему?
Нет, я думаю, что одна из важных тем, если ее правильно преподнести. Потому что, ну, мне как географу это предельно ясно. Люди живут в регионах. У нас почему-то считается, что люди живут в Москве. Поэтому значительная часть
людей
денег...
вообще живут в конкретных городках.
Ну да.
Более того, или деревнях.
Поэтому, конечно, должно быть больше денег на местах. Это будет прямой стимул для того, чтобы местным властям повышать привлечение инвестиций, развивать бизнес. Потому что они с этого получают конкретную отдачу в виде налоговых отчислений. Но это прямейшим образом противоречит той самой идеи, которая, кстати, сидит в мозгах у нашего избирателя, который считает, что держава должна быть сильной и давать отпор. А это значит, деньги должны быть в федеральном центре, чтобы он мог строить там атомные ракетоносцы, вести войну в Сирии и там финансировать пухнущую от нефти Венесуэлу, потому что у нее дефолт.
Еще
есть Крым-Донбасс. Так вот, это принципиальное противоречие, которое разрешить очень трудно. Когда ты спрашиваешь людей, правильно Путин делает, что укрепляет державу? Он говорит, конечно, правильно, он нас с колен поднимает. Ну, а ты ему спрашиваешь, когда ты задаешь вопрос, а тебя не смущает, что это за твой счет? Вот похоже, что у них в голове этого понятия еще нет. Они думают, что у Путина есть какая-то своя государева казна, которая с неба падает, а не из их карманов изымается. Вот объяснить людям из регионов, что на самом деле Москва потому и пухнет, что все деньги в нее стекаются, и здесь все решается, потому что здесь Кремль, здесь человек, который нас поднимает с колен и так далее. Так вы что хотите? Или вот эту самую великую державу, которая на самом деле имеет 2% ВВП в мировом исчислении и 2% населения. Я не хотел обидеть свою родину. Или вы хотите, чтобы у вас денег больше оставалось на вашем регионе, чтобы строили нормальные дороги, больницы, школы и так далее. Вот это фундаментальное противоречие. Мы как народ никак не осознаем. Если Ксения Анатольевна сможет это своим красивым ртом понятным образом артикулировать с федерального канала, на который ее, дай бог, пустят, я ей буду признателен. И мне не важно. Я понимаю, что на самом деле то же самое мог бы сказать Явлинский, то же самое мог бы сказать Навальный.
Мог бы сказать Немцов, но его убили.
Да, Немцова убили, Навального не зарегистрировали. Я еще раз говорю, что в эмоциональном смысле мне неприятно то, что делает Ксения. Но в функциональном смысле, ну ладно, пусть она.
Ну, вы знаете, вот если вы абстрактно спросите, вы хотите, чтобы Россия была страной, которой боятся и уважают в мире? Не знаю, сколько, 80%, 86% или все-таки там 51%, скажут, ну да. Но если вы спросите...
За ваш счет.
Чуть поконкретнее. Вы за то, чтобы мы произвели очередной пуск крылатых ракет Каспийской флотилии, который стоит там несколько десятков миллионов долларов по Сирии, но придется закрыть отделение больницы в нашем городе и родильный дом заодно? Вот тут я далеко не уверен, что прям 86%. Конечно, закройте к чертовой матери родильный дом и стреляем по Сирии.
Поэтому но если же, в таком духе будет вестись ваша компания, вопрос... боюсь, что в телевизоре вы недолго продержитесь.
Это серьезная опасность.
Тем не менее, я надеюсь, что мы будем говорить то, что думаем. А по поводу вот этого все время противопоставления, значит, Навальный Собчак, ну, во-первых, Алексей Анатольевич человек не совсем либеральных взглядов, я бы сказал, а иногда и даже совсем не либеральных. Поэтому я не уверен, что все слова, которые там говорю я, он будет тоже их
повторять. Ну, знаете, не всякий либерал-демократ, как мы убедились за эти годы, точно, понимаете, да, тоже. Да.
Ну, и относительно демократических воззрений тоже есть некоторые сомнения. Но это я совершенно не хочу критиковать Алексея. Я с большим уважением отношусь к тому, что он делает в смысле своей компании и то, что он делает в смысле фандрайзинга, если действительно собираются те средства, которых вот... Если они действительно поступают из широкого круга граждан, они 90% от какого-то одного источника, а 10% еще из другого. Тем не менее, в любом случае это вызывает у меня совершенно искреннее уважение. Но мне кажется, что как раз чем больше будет кандидатов, ну, реальных кандидатов, конечно, не вот фейковых, которых нам Михаил сейчас демонстрировал, тем лучше. И вы удивитесь, что при определенном развитии событий это, может быть, даже повышает шансы на второй тур, как не кажется.
Кого с кем?
Как не кажется, это сейчас невероятным.
Но у Зюганова с Путиным, что ли?
Я думаю, что...
У Зюганова...
Время Геннадия Андреевича прошло...
Неужели Жириновский?
Прошло лет так эдак 40 назад.
Ну, у Жириновского лучше позиция, чем у Зюганова.
Хорошо. А можно ли вообще что-то изменить в России? Вот понимает ли ваш кандидат, если не изменить вот эту внешнюю политику с Крымом, Донбассом и так далее? Или это такие вот просто ее выступления по поводу Крыма, но это такие как бы пиар-акции? Ваши ощущения?
Значит, я только сразу хотел как бы оговориться, что я представитель партии, которая планирует, если съезд это поддержит.
Это когда съезд?
В 20-х числах декабря, но там вопрос, когда объявят выборы. Мы конкретной даты пока не знаем. Который, я надеюсь, утвердит это мое предложение о выдвижении Ксении. Я не ее пресс-секретарь и не ее двойник, поэтому, наверное, вам лучше пригласить ее, и она ответит на вопросы относительно себя лучше, чем это делаю я. Вот. Но поэтому можно говорить, наверное, только о моей позиции.
Хорошо, о своей.
Значит, безусловно, санкции вредят российской экономике, но не санкции являются первопричиной наших проблем.
Так санкции будут ужесточены, скорее всего, в феврале.
Да, если, скажем, худший вариант ужесточения санкций, если они запретят покупать российские долговые ценные бумаги, у нас возникнут определенные проблемы с финансированием дефицита бюджета и усилится давление на рубль, потому что западный спекулятивный капитал, который сейчас вкладывался в российские ценные бумаги государственные, в том числе, хотя и не только, он, естественно, будет уходить. Но, еще раз, первопричина наших бед не санкции. У нас системный экономический кризис. Это кризис модели, огосударствления экономики, подавления конкуренции, ставки почти исключительно на сырьевой экспорт. Несмотря на всю болтовню, я могу вам сотни примеров привести, болтовню о поддержке малого бизнеса, реально ликвидация малого бизнеса, реально отсутствие конкурентной среды, что делает невозможным инновации, что делает невозможным какие-то серьезные технологические прорывы, что усиливает, скажем, инфляционное влияние той же самой девальвации рубля из-за отсутствия конкуренции и так далее. Вот пока мы не поломаем эту систему, пока мы не сменим модель развития, санкции будут усугублять ситуацию, там, их снятие будет облегчать эту удавку. Но удавка никуда не денется. Эту удавку мы в лице нашей власти накинули на шею российской экономики сами.
Дмитрий, а как вы думаете, вот может ли власть какие-то маневры сейчас предпринять, видя этот кризис, действительно, по снятию этой удавки? Ну, что-нибудь в Донбассе такое сделать, вот там, миротворцы там.
Я, честно говоря, боюсь, что не может, потому что они уже встали на те рельсы, спрыгнуть с которых без потери лица технически невозможно.
И Соловьеву помогут не терять лицо.
Соловьев, бог с ним, а Киселева. Вот Владимир Владимирович Путину терять лицо никак нельзя. Но я думаю, что в том же самом Кремле понимают, что приехали немножко не туда по этим рельсам. Может быть, поэтому они и с таким кисло-сладким выражением лица и не запретили выдвигаться Сене. Вот Ксения же спрашивала, да, ему ей сказали, без восторга, бог с тобой, иди. Это тоже кое о чем значит. Да, мы можем сказать, что Собчак проект Кремля. На здоровье, если это хочется.
Но Навального не допустили, а он бы больше людей привел.
Навальный слишком раскрутился, он был опасен, и он все-таки он отвязный.
И уже не опасен.
Сейчас он уже не опасен. Сейчас его вытеснили на периферии очень удачно. В том числе благодаря шагам с Ксенией Собчак.
Может, и Явлинского не пустят так же?
Да нет, просто Явлинского не боятся. Вот как раз они...
Даже с его жесткой антивоенной риторикой?
Да, он обидно, конечно, но он человек, застрявший в 90-х годах. Он опять будет с Егором Гайдаром счеты сводить свои. Хотя, еще раз хочу сказать, блестящий экономист умнейший человек. Сейчас блестящих экономистов много. Но я немножко о другом хотел сказать. Значит, интересы власти. Вот, да, внешняя политика, да, санкции, да, с моей точки зрения, ошибочно выбранные приоритеты. Но главная проблема внутри – это в том, что Кремль осознанно или неосознанно следует очень простой логике. Пусть регионы будут бедные, но зато послушные. Пусть они с нашей ладошки клюют. Пусть они, нам кланяются. В этом есть своя логика, но логика душительная, потому что, как говорил Ключевский, государство жиреет, страна или народ хиреет. В данном случае регионы хиреют. Вот это одна позиция. А вторая, как раз про Ксению. Давайте вспомним Шварценеггера. Давайте вспомним Рональда Рейгана. Они же не были экономистами с семью пядей во лбу. Но у них был капитал телевизионной узнаваемости, известное лицо, яркая личность, умение держать себя. Так же, как и Трамп, кстати говоря. Умение держать себя в телевизоре. И это в реальных современных условиях информационной революции – это большой политический капитал. Другая задача заключается в том, что в эту замечательную говорящую голову надо вложить рациональные соображения. Чем, насколько я понимаю, как раз и озабочен Андрей Алексеевич. Если это удастся сделать, то Шварценеггер, который не бог весть какой экономист, может быть удачным губернатором Калифорнии, довольно крупного штата. Да? А Рональд Рейган, который ковбой, может быть эффективным президентом Соединенных Штатов. Про Трампа я так бы не сказал. Но у Собчак, как к ней не относись, критически или не критически, у нее есть за спиной медийный капитал, что в наших условиях дорогого стоит. Поэтому я понимаю позицию Андрея Алексеевича, который использует этот капитал и пытается присоединить к нему капитал своих вполне весомых, здравых, проверенных на практике, будучи министром экономики, соображений. И, у меня есть по этому поводу масса критических соображений, но я думаю, что пусть лучше попытаются, чем заранее им говорить, сидите под лавкой и не высовывайтесь.
Андрей Алексеевич, а вот как странно выглядит компания Собчак. Я смотрю, 25 ноября выступит в клубе «Открытой России» в Лондоне, 27-го в Оксфорде, а потом, наверное, в Париж дальше со следующим выступлением.
Как он злой, да? Вот.
Правильно. Я не знаю, откуда вы это...
Лент информационных агентств.
Откуда вы это...
Коллеги помогают.
Откуда вы это РБК взяли? Но дело в том, что формально у нас, собственно говоря, предвыборная кампания еще не началась, как вы знаете.
Формально, знаете, Путин тоже говорит, что он никуда не идет, потом.
Да. В этом смысле я никакого... Я не составитель программы ее ни зарубежных, ни внутрироссийских поездок. И еще раз говорю, я не глава ее штаба.
Вы выдвигатель,
мы поняли. Есть хорошо вам известный, полагаю, Игорь Малашенко, значит, вполне можно. Нет, меня, например, гораздо больше интересует другое. Значит, если Ксюша удачно выступит в Оксфорде, искренне рад за нее и за оксфордчан. Я сейчас занимаюсь, с одной стороны, подготовкой съезда, с другой стороны, участием в наших региональных отделениях в сборе подписей и подборе людей, которые будут возглавлять региональные штабы и в регионах отвечать за подписи. Это самый важный сейчас этап кампании.
Спасибо. Я благодарю Андрея Нечаева и Дмитрия Орешкина. Замечу только, что в России накопленный политический капитал после выборов обычно превращается в ничто. В этом акционерном обществе миноритарии мало что решают. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
კილი თავდეთ ადრეს, და წავალ ანანორს ნახულეთ მეთქი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჩი განაღება. ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ერთჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
See your true